помогает сохранить брак, скажем так, не венчать, а вот сохранить брак.
Церковь, церковь должна помогать.
В смысле, на исповедь, да, если вот, это,
конечно, если муж и жена, например, начинают чувствовать, что у них что-то там такое не в порядке, они начинают друг на друга слишком сердиться, в конце концов чувствуют, что просто терпеть не могут, но это уже поздно. Конечно, во-первых, они должны давным-давно было сказать на исповеди, и на исповеди просто беседе с батюшкой своим, пойти к батюшке, сказать: батюшка, вот мы начинаем друг на дружку сердиться чего-то, не понимаем друг дружку, вот, и вот возьми, батюшка, ну помоги нам, пожалуйста, в этом, в чем, чтобы разобраться. Для этого батюшки существуют, чтобы этим делом помогать, это семейное все время. Ну, и батюшка должен направить, постараться так, чтобы вы поняли, в чем дело, откуда это приходит, разногласия и все это. Батюшка полным, как бы, имеет на это полный и авторитет, и знание, и рукоположен для этого. А сейчас люди бегут к специалистам, так называемым, брак эти, психиатрам или психологам, которые занимаются, да, как раз парочками, которые между собой начинают ссориться и тому подобное. И, значит, он их тогда начинает учить, как надо вести особенно интимную жизнь, как там это исправлять, что в этом вся эта главная сущность, в этом, раз уже разлюбил, потому что интимно не близкий, и тому подобное. Все это чушь, простите за выражение так прямо. На самом деле все неправда. Все эти раздоры, вся эта нелюбовь, если была любовь тебе один раз к этому человеку, и физическая, плоская любовь, то если все это стало противно и все, потому что враг замешан в этом. Потому что враг замешался в этом. Потому что от этого вся беда пошла. А главное, если дети есть. Вот здесь врагу это самое лучшее дело. Если бес может найти мужа и жену, которые имеют детишек, то если он может между ними посеять какую-то ссору, это для него самое благое дело. Тогда детей будут воспитывать в ненависти. Дети будут тогда раздраженные сами, в конце концов, они ни любви не поймут. И доведут их до такого состояния, которое сейчас мир, в котором живет. Уже не идут дорогой натуральной, а уже начинают, что я женился или замуж вышел, чтобы я жил бы так, как муж, мои родители живут. Ни в коем случае. Я никогда жениться не буду или замуж выходить. Если я буду так просто себе, если хочу когда-нибудь какое-нибудь развлечение, то буду развлекаться, если это меня тянет. А если нет, мне это все равно. А если, еще хуже было, сейчас мир еще хуже делается. Если мать берет, скажем, не оказывает никакой любви, и что бывает, к сожалению, сейчас в миру, что матери не умеют показать ласки родителям. Сейчас все портится. Сейчас и, скажем, приходится тогда мужу показывать ласку. Это. И, а ребенок, если мужчина, то это в конце концов его развивает, ему любовь к мужчине, а не к женщине. И получается страшное исковеркание вообще всего. И что для Господа Бога Господь Содом и Гоморру из-за этого уничтожил, потому что пошли на такую дорогу. Так что все коверкается, все коверкается из-за того, что элементального понятия о любви нету, настоящей любви к Господу Богу. Только через Господа Бога, через Его законы мы можем правильно жить, правильно мыслить, правильно вести себя. Как мы только оторвемся от закона Божьего и начинаем придумывать свои какие-то законы, уже кончено. Мы обязательно запутаемся, нас бесы запутают.
Мы же об этом заговорили, как нам вести тогда православную себя по отношению к мужеложникам, например.
К мужеложникам, как даже...
Говорить им откровенно об этом или как это...
Ну, опять, ну подождите, опять.
Если они православной церкви, скажем.
Ну, православной церкви, ему, если православной церкви, то он причащаться или, значит, не может в таком...
Причащается.
Он не может причастить, священник не может допустить его до причастия, пока он не прекращает их грех.
Да, он может смертный грех.
А если не говорит, это я тоже знаю, что очень многие скрывают это и от священников, и идут, когда на исповедь, и это, не раскрывает своего греха, но тогда он причащается в осуждение себе только. Это страшно, еще больше грех. Он этого не понимает. И если он это делает, он этого не понимает, и ему тогда причастие идет ему в осуждение. Как Иуды Когда он причастился, то он ушел, и бесы вошли в него еще крепче стали в нем. И они издеваются тогда как бы над православным этим человеком через таинство. Вот. И этот мужеломник, он тогда вообще будет считать церковь все, на самом деле все слабее и слабее. Его укореняет тогда в этом грехе. А что такое мужеломники вообще, если так? Это человек, который живет себялюбием. Но разница между мужеломником или просто прелюбодейцем, разница там не такая большая вообще-то. И то закрывает дорогу в Царство Небесное. Какая разница, если ты прелюбодеем, и ты не попадешь в Царствие Небесное, или ты, мужеловник, который тоже не попадет. И то страшная вещь, страшнейшая, хуже не придумаешь. Так что, если человек поймет, например, человек, который занимается мужеловством, поймет, что это Богом карается, и что Господь это презирает, этот грех, как таковой, ненатуральный грех, то он... Если он захочет это освободиться от него, то он может освободиться только в том случае, например, если он не поверит этой лжи, которая сейчас распространяется, что он таким родился. Потому что тогда вина идет все на Господа Бога. Как же он дал человеку родиться таким? Значит, он тогда не виноват в этом. И поэтому как же ему тогда, это же его натуральное это явление, он влюбляется в мужчину, или там женщина влюбляется в женщину, это страшная вещь. Но они говорят, что я таким родился, и психологи теперешние, психиатры, они утверждают, что это ты родился таким, с таким пороком, с таким грехом.
Но еще если даже говорить не таким родился, то говорят, что Бог допустил это, то есть он сам привел к этому.
Когда приходится говорить с такими, то некоторые утверждают, что когда было ему 5 лет, там 6 лет, то ему было видение какое-то, здесь он влюбился в это, значит, в мужчину и тому подобное, если мужчина говорит. Так что это от лукавого, это бесы все это берут, все это устраивают. Бог здесь никак никого не дает, чтобы родился таким. Это его воспитывает потом мир. Обстоятельства, как он считает, скажи. Очень часто бывает, что таких изнасилуют, когда они маленькие. Уже изверги рода человеческого. Вот. Они их портят с самого детства. Вот. И в таком случае. И еще хуже, что сейчас родители такие бывают, которые и сами начинают это делать. С ними. Это сейчас направо-налево, где родители берут и, можно сказать, мучают детишек таким, и направляют на такие дороги. И должны быть благодарны очень детки, те, у которых родители нормальные и не делают таких вещей, которые сейчас слышно во всем мире, что делается. Знаете?
Значит, получается, мужеложники, приводеи, преступники не наследуют Царство Небесное, как ты, хоть ты треснет, ты не наследишь.
Только если покаешься, тогда, конечно, если покаешься, то прекратится это все. Покаяние – это отвержение, значит, прошлой жизни или любви, греху, и, значит, наоборот, ты начинаешь возненавидеть этот грех. Какой бы ни был. Там тати, разбойники, значит, это если... Ну, если у тебя любовь, кражи все время, то же самое. Если вот прекратишь это, да, ты возненавидишь этот грех, и тогда ты хоть тебя убьют, но ты этого не сотворишь. То же самое мужеловник, скажем, который был, он может покаяться, и он уже никогда этого не сотворит. Ты, его может быть сколько угодно искушений, кто бы ни искушал, он ему это опротивит все. Ну что такое? Это плоская любовь, если мужеловство, там это лесбиянство, или как они это называют, то это же все равно это идет от плотоугодия, от любви к своему телу. от временного наслаждения. Вот и все, это все приходит.
А наше отношение как православных к ним, тогда, если вот он приходит, там целоваться или что-то с ним делать?
Ну что? Нет, во-первых, ну, такого человека, как говорится в Евангелии, если первый раз скажет, ему надо сказать, что ты, брат, ты совершенно неправильно, не на правильной дороге, он не поверит это, надо взять свидетеля, как говорит Священное Писание, Господь говорит, если не поверит при свидетеле, его, обличая его, что он неправильно делает, тогда поведи в церковь, если он церковь не послужит, тогда пускай будет тебе как Евангелие говорится.
Язычник
и мытарь. Вот. То есть, значит, язычник и мытарь. То есть ты от него должен его отстранить от своего общества. Ты не можешь с ним иметь дело.
А если священник и причащает, скажем, прелюбодей или кто-то живет вне брака, причащает, он в церковь ходит, об этом ему там, может быть, когда-то говорят, а может быть и не говорят, что делать тогда?
Ну, если священник, значит, он скрывает это у священника.
А я знаю случай, когда я не скрываю, священник знает, он говорит, ну, вы все-таки обвенчаетесь, как все-таки. И продолжается эта вся история, упускает, как-то,
ну, да, но
только
это,
терпит. Как-то.
Но это не разрешается церкви, церковь это не разрешает. Мы можем увещевать и все, можно на исповедь принимать человека, который...
Да. Священник несет
свой грех. Тогда грех несет священник. Конечно. Ну, конечно, грех несет священник. Ну, а вы, если это... Ну, если вы знаете, если вы это уверены в этом, что нужно, не имеете с ним общения по-евангельски, ну и все, что делаете. Нет, а почему осуждать? Осуждать – это другое совсем дело. Вы осуждаете грех, и вы даете ему знать, что вы не хотите иметь общение с этим грехом, потому что он носитель этого греха. Если только он бросит этот грех, то вы с ним будете иметь общение, правда же? Как он покается, вы его примете, вы его любите, вы за него молитесь. Знаете, вы его осуждение получается, что если вы его отвергаете не с болью в сердце, что как ребенка своего скажем, вот ты не послушался, иди в комнату, я не хочу тебя видеть сейчас, но мне это больно тебе сказать, ребенку, мне больно это, что мне придется оторваться от тебя или тебя оторвать от себя, потому что ты не послушался, как наказание было. Но не, это было не то, что я на тебя рассердился, отойди от меня, ты гадость, ты парстивая, ты мне противная, и все, убирайся вон. Это другое дело. Здесь осуждение ребенка тоже. Когда я возьму, скажу ребенку, ах ты пакость такая, ты натворила это, убирайся вон. Это грех осуждения. А если я скажу, ой ты, как тебе не стыдно, бедненько, ну что ж ты натворил, уходи теперь, я не могу сейчас, ты должна быть наказана, уходи вон сейчас от меня. Это другое совсем положение, здесь нет осуждения. И такое же отношение у нас с теми, которые прелюбодейством занимаются, или пьяницей, пьянки все время находятся, или там еще какие-нибудь грехи, которые явно у них высказываются, с ними надо так обращаться. Их надо отделять от общества. И так к этому призывает церковь.
Знаете, что такое родительский эгоизм?
Родительский эгоизм?
Это тогда, когда родители, допустим, уже это вот очень много сталкиваешься в жизни, когда уже родители в возрасте, и они хотят, чтобы дети были рядом.
Родительский эгоизм, он, конечно, существует, и это каждый родитель должен искоренять у себя. Как только родился ребенок, да еще даже до того, как ребенок рождается, то уже появляется родительский эгоизм. И с этим надо все время бороться. Но мы можем победить это только тогда, когда мы поймем, что дети-то не твои, а Божьи. И тебе даны эти дети только для того, чтобы ты воспитал бы в Божий, для Господа Бога, этих детишек. Вот. Тогда мы можем быть свободны от...
Нельзя отстраниться от них, например, если они, допустим, у них какие-то личные неурядицы. Мы же не можем от этого отойти. Или, допустим, материальные трудности. Если я даже знаю, что это уже взрослый человек, и не могу я сердцем именно своим сказать, что я вот воспитала тебя там любви к Господу, но это не обо мне так, не могла его воспитать так. Но тем не менее, я не могу его кинуть.
Ну, а здесь это родители, пока ты живешь, это все равно родители. Сколько лет не было бы твоему дитя, это все равно твое дитя тоже. Но он Господень дитя, он тебе был дан на воспитание. Так? Сколько бы ему лет не было, все равно ты должен отвечать за него, пока ты живешь. То, конечно, ты его выбрасывать не должна. Вот у меня сейчас беда есть.
С одной стороны, я, например, хочу, чтобы он жил самостоятельно, потому что родители не вечные. И в конце концов, если он будет жить только под опекой родителей, то когда-то будет катастрофа для ребенка.
Ну да.
Вот. А с другой стороны, нельзя так вроде как и отталкивать, потому что...
Ну вот так церковь как устраивает? Нам прямо говорит. Церковь у нас на все это имеет ответ. Церковь говорит, что если у тебя дети есть, значит, тогда у тебя два выхода. Выдавать их замуж или женить, или в монастырь их посылать, устраивать при своей жизни. Вот это твои выходы, вот два. Ну так вот. Если мы это считаем, что он годится для семейной жизни, мы можем устроить, найти, скажем, если мальчик, невесту хорошую, которая была бы скромная, которая помогла бы ему войти в Царство Небесное, тогда милости просто. Но сейчас же век-то совсем другой. Сейчас тебе ребенок любой скажет, это не твое дело. Якобы влюбился, да и все. А что ты вмешиваешься? Это я уже взрослый, мне уже 18 стало, там, или 21. Так что мы сейчас в очень тяжелом положении в этом смысле. Нам мир не дает исполнять должность родительскую, как должны были бы.
Так что, ну, понимаете, я в своей, допустим, жизни я столкнулась с тем, что если человек выбирает там спутника или спутницу жизни, что и он выбирает, ну, пусть даже не нравится мне там человек, который выбирает, но я смиряюсь с тем, что ему жить, ему нужно, и я должна хотя бы с любовью принять.
Ну, а почему человек может не нравиться?
Ну, сейчас тоже, например, но если нужно утром встать, допустим, мужу проводить на работу и приготовить еду, а жена спит до 11 часов и даже не встает. Ну, как мне может нравиться? Человек должен пойти на работу. Нет, ну, это деталь. Это деталь.
Нет, ну вот деталь. Ну, значит, здесь, значит, ну, значит, вы смотрите.
Я желаю человека, который целый день голодный, и, в общем-то, потом сказывается его отсутствие горячей пищи, допустим, на здоровье. И это потом плохо и всем. Это плохо и, в первую очередь, той семье. Но я, допустим, живу отдельно там, и могу слышать об этом, могу не слышать.
Да, но теперь-то уже поздно, если уже нашел себе сожительницу, уже, значит, венчались, и живут уже семья, так что теперь уже поздно об этом плакать теперь. Я только единственное, что можно сказать, что надо теперь стараться воспитывать. Вы как родители.
Я понимаю, что как я пытаюсь только уж не портить отношения, там не указывать, там, что вот надо так-то. Но как-то,
нет, ну почему? Видите, мы старшие имеют право на это. Да, они это имеют право указывать детям, и, скажем, если у вас сын и невеста, то это так полно имеете право, как родители, советы, взять не только советы, и указывать, ну, говорить, делать так.
Ты
сейчас так-то
укажешь, и тут же
ну так вот, я специально это и говорю, так, чтобы... чтобы от вас слышать так. Что от вас так слышать так. Но по закону-то Божию вы имеете право это делать. Но сейчас, к сожалению, мы в таком веке живем, что не принимаются никакие указы. Не только от родителей, но от батюшек, от епископов. Указов не принимают. Просто, значит, так это устраивается. Как-то батюшка рассказать что-то так, это... с верой и с желанием таким, что все-таки что-то останется и что-то примется, да. Ну, родители то же самое, что в таком положении ужасном. Чем дальше будем к концу света, тем будет хуже. Там говорится о том, что не найдутся градоначальников, которые взяли бы, чтобы править народом. Или селами, или тому подобное, потому что настолько будет непослушание развито, что это страшное мучение поставить себя на такое положение, где тебе надо распоряжаться чем-то. И я это, как батюшка, к великому сожалению, должен сказать, одно из самых больших год. И родители сейчас, что я вижу, и вообще и начальство, и учителей, и все, чтобы иметь дело с детьми, которые в полном непослушании. Сказано в Священном Писании, Бога никто нигде не видел. Так что он как он мог быть послушанием Бога? Через совесть свою. У него, значит, Господь тоже, совесть у ангелов тоже есть. И он слышит голос Божий. И вот ему решил он, что он сам будет по себе. Сам возьмет и будет править собой, и будет править всем миром, ему не нужен Бог. Вот это начало всех грехов гордости. И у нас то же самое. Как мы только решим, что нам не нужно, чтобы Бог нами правил. А как нами Бог правит? Нами Бог правит, если мы не живем отшельниками где-нибудь в пустыне, то нами правит Бог через начальство, иерархию свою. То есть, например, деток. Детками Бог правит через родителей, через мать, через отца. Родителей жену правит через мужа. Мужа правит через батюшку, через церковь. Церковь правит, батюшку правит Господь через епископа. Епископа через собор епископов. Собор епископа через Вселенский собор правит Господь. А Вселенский собор правил через апостолов. А апостолы правились Господом Иисусом Христом непосредственно. А Господь Иисус Христос сам был в послушании и правил Господом Иисусом Христом сам Бог, его Отец. Даже до такого послушания, что до смерти крестной. Вот к чему нас призывает Господь. Если мы добровольно пойдем на эту дорожку послушания, то враг не может нас скрутить. Не скрутит.
Тогда вопрос,
талант, который будет лучше даром,
потому что они
все будут
давать, а
вдвойне
вернуть.
Да, ну,
одной стороны.
Да, талант, опять, что такое талант?
Да,
надо
да,
узнать, что такое талант.
Это проблема, да.
Да. Талант, например, некоторые трактируют земной человек, по-земному только. Значит, талант, значит, так, ну вот, тебе дал Господь тебе много там мускул, значит, тебе талант бороться. Ты должен, значит, пойти на сцену там бороться с кем-то. Вот это твой талант. Или теннис играть там, или еще какой спортом заниматься. Называется. Балетом, а?
Да, балетом.
Вот. Или там это песенки петь там какие-нибудь. Вот, значит, талант тебе голос дал, значит, он должен заниматься, развивать этот талант. Но это совершенно не нужно Господу Богу. Что Господу нужно, и о чем говорил Господь, это не талантик, который приносит временное тебе здесь наслаждение. Он говорит о вечных, о том, что тебе вечную принесет пользу. Вот. Иногда, если начнешь петь, да еще не те песни, песни, которые будут разжигать чьи-то страсти, то это только тебе в ад этот талант приведет. Так что Господу никак не угодно, чтобы ты развивал бы тогда голосок свой для такого дела. Если у тебя художество есть, талант, то никак и Господу не угодно будет, чтобы ты бы развивал художество твое в такой степени, чтобы потом смущать и опять тянуть грех направо-налево твоих близких, которые будут смотреть, восхищаться, восторгаться страстью на этой картине. Как он передал эту страсть просто. Ох, как замечательно. А вот красота. Какая опять красота? Есть красота, тоже есть красота. Есть красота духовная, есть красота чисто телесная. Есть у нас желание удовлетворить все свои чувства, начиная с глазки. Наши глазки хотят только смотреть что-то интересное, да что-то. Некоторые красивые, некоторые не очень красивые. Но всегда хотим наслаждаться, чтобы смотреть. Закроем глазки, не хочется нам долго держать закрытые глазки. А хочется, чтобы открывались бы глазки. Ухо то же самое. Все хочет слышать что-то. Да еще такое, что было бы интересное, да приятное, чтобы развлекало нас. Это все наши чувства, обоняние, осязание, все чувства, которые у нас есть, вот пять чувств у нас, они все требуют как бы удовлетворения, или чтобы мы бы взяли бы, да ублажали их. Но дело в том, что они границ не имеют. И поэтому они говорят, ну это мало, мало, давай еще, давай еще, давай еще. И человек, если он начнет, захочет удовлетворить свои это, чувства, то он будет все равно гнаться за этим, и Бога совсем забудет. Забудет цель-то жизни вообще своей на этой земле. И он будет, потом вдруг придет время такое, где он скажет, ну все суета, суета. Он поймет, но уже будет поздно. Уже тогда свои таланты или свои дар, который Господь дал, он уже не сможет использовать на хорошее дело. Он уже пропустил свою жизнь, и использовать только на утехи, для своего собственного я, да и все.
Какая же красота настоящая тогда?
Какая что?
Красота настоящая.
Настоящая духовная красота, кротость. Например, если у девушки или у молодого человека, самое красивое у человека – это кротость, смиренно мудрая кротость. Это самое красивое, духовное, любовь. Нет лучше красоты, чем любовь, настоящая или Божья любовь, которая будет защищать тебя от греха. Разве может быть что-нибудь более красивое любви? Господь Бог сам, ангелы его, небожители все. Вот это красота. Цветочки, которые Господь сотворил, тоже красота. Венец творения сам человек – красота, его душа – красота. Можно очароваться и глазками человека, и голосом, и тому подобное, но все это временное. В конце концов, охрипнет и голос, а вообще, в конце концов, и заткнется, не сможет и говорить, и глазки не будут видеть, и все тело проходящее, мимо проходящее. А душа останется всегда, и доброта всегда. Если увидишь, что человек делает доброе кому-то другому, вот и тебе можешь сказать, что вот это красота, вот это замечательная красота.
Ну, хоть немножко
нужно заглянуть о красоте материальной. Ну, конечно, хорошо даже для того, чтобы славить Бога, если ты красоту видишь и можешь окружить себя красивыми, скажем, вещами, так чтобы нет, не, но только в том случае, если ты сможешь Бога славить, если ты будешь помнить Бога. Вот если я поставлю себе какую-нибудь скульптуру, которая красивая, просто красота, но вместо того, чтобы мне славить Бога, у меня начинают мысли сразу же уходить на какое-нибудь дело такое, которое только меня будет усложнять, то эта красота совсем мне не полезна. Она нехороша. Лучше не такой красотой не окружать себя. Это может быть и в художестве, и в музыке, и в красках, и вообще во всем то, что можем чувствовать, и осязать. И это. Тебе понравилась там эта красота? Помни Бога. Если ты будешь себя чувствовать радостно и хорошо, видя эту красоту, и хвалить Бога, то тогда она тебе менее опасна. Но были святые, которые даже и от всякой красоты отказывались ради Царства Небесного.
В принципе, это
закрывали окно какой-то доской, да?
Закрывали все.
Это был пейзаж, представь,
великолепный
какой-то.
Да? Бывали такие случаи, где даже не хотели слушать птичек, которые поют, что они это отвлекали, притягивали к этой красоте временную красоту, чтобы не слышать, так они, знаете, затыкали ушки, закрывали.
Батюшка, это не опасно, тогда можно вообще отказаться от какой-либо деятельности активной и бояться
встречи. Нет, это уже на такие подвиги шли уже те, которые прошли школу, жестокую школу, и которые уже доказали любовь-то Господу Богу. И которые насладились Божьей любовью настолько, что им уже стало, ну, представьте себе, раньше были, например, эти, как некоторые называют, эти коробочки с рогами, бесовское, как бы, изобретение, телевизионное. Да. И вот, значит, раньше они были черно с белым, только серенькие. А потом появились в красках, и даже эти самые фильмы раньше были серенькие, потом стали все в красках. И вот если сравнить серенькое и с красками, то кажется, о, какое очарование эти краски. Ах, цветочек, он оказывается голубенький, я думаю, что он какой-то серенький там или что-то, знаете. И вот эта разница, вся красота здесь, самый красивый восход солнца или заход солнца, самый красивый цветочек, самая вкусная пища, что бы ты здесь никогда не испытал на этой земле, все она будет казаться невзрачной всем, что у Господа Бога на небе. И всякая любовь, всякая, которая здесь обольщает нас и тянет нас, как будто здесь очаровывает нас, она будет казаться совершенно ничтожной в сравнении с той любовью, которую Господь имеет к нам, и которая дает нам ее почувствовать. И это делается, конечно, только при молитве, при единении с Господом Богом. Вот.
А вот люди городские, они часто ходят кросс бегать, спортом занимаются. И тоже, как к этому относиться? Это, с одной стороны, сила духа, потому что нужно очень терпеть много.
Я неоднократно говорил и буду продолжать говорить, хотя меня за это ругают. А? Ну, молодежь обыкновенная. Молодежь. Да и не только молодежь, взрослые тоже. Особенно психологи всякие, да, ученые мира сего. Они меня ругают и говорят, что как же, батюшка, так говоришь? Я говорю, если бы мы бы вложили бы то усердие, которое вкладывает те, которые сейчас участвуют в этих в олимпийских этих всяких играх, если мы бы прикладывали к духовному, все бы стали бы святыми.
А знаете, это как силу воли надо иметь.
Да, ну да. А какой же ток? Вот они берут-то эту силу воли, употребляют на что? На ничто. Они получат золотую медаль, а потом это что случается? А потом у них полный упадок. Они, некоторые из них даже кончаются пьяненькими, кончаются самоубийством. Потому что у них нету больше ни к чему стремиться.
Нет, мы имеем в виду сейчас не такой спорт, который ради медали, а для того, чтобы именно дух закалять. Вот вечером человек встает и идет бегать вокруг дома.
Нельзя.
Церковь-то, она понимает это все. Значит, но церковь вместо бегать, чтобы не надо бегать, не заставляет бегать. Говорится, бери-то поклоны, давай для своего здоровья, давай себе тоже поклоны 100, 200, молодому человеку 300 поклонов каждый вечер или утречком, когда берешь, встает. Чем же? Вот тебе закаление не только духа, но и закаление и тела. Попробуй это, пробежать намного даже легче, чем это вокруг квартала или вокруг дома там сотеньку раз, может быть, чем взять, сказать Иисусову молитву, обратиться к Господу Богу и с поклоном. Так что все предусмотрено в церкви, все имеет.
Если родители берут за тебя исповедничество, то они детей невольно тоже к этому притягивают. И, да. А если дети, так сказать, не желают внутренне полностью?
Не готовы.
Но если они этого не желают, то они тогда, в конце концов, они пока еще маленькие, они тянут лямку как бы с родителями или крест. А потом они...
В любом случае отступать от этого нельзя.
Мы сами не можем отказываться от исповедничества. Видите, если будете читать «Жития святых», или вообще Священное Писание, и Ветхий Завет, и Новый Завет, то вы увидите, что все-таки вся наша жизнь должна быть в исповедничестве. Если у нас этого нет, то мы моментально попадем вот в это страшное все-таки такое изречение, которое Господь сказал, когда я приду во славе своей, то я постыдусь вас перед ангелами моими. Потому что не исповедовать веру свою, то это есть, конечно, смущаться там, бояться, это отказываться от Христа, хочешь не хочешь.
Ну, то есть к этому конфликту, который происходит, надо относиться, так сказать, как к Христу просто.
Нет, что если дети не хотят идти на этой дороге.
Это бывает, так сказать,
с родителями. Что делать?
Потому что дети хотят выглядеть как остальные, они не хотят.
Да. Но в этом случае, конечно, что ж, родители, пока они с ними, на лицо у них, то они могут, значит, будут, скажем, подчиняться родителям, делать, что родители хотят. Когда они сами уже остаются без родителей, идут куда-то в другом обществе, то родители не могут их заставить там. Так что это на их совесть идет. Они сами должны вести себя, ведут себя все равно, как они захотят вести. Здесь у них свобода это. А родителям, конечно, если они знают, что дети не исповедуют, то для них это больно. Понятно, что больно. Но опять, но осуждать их они не могут. Родители не могут осуждать своих детей. И, то есть как? Осуждать именно... Видите, когда-то Иоанн Златоуст написал о осуждении такую проповедь, сказал. В то время уже очень многие говорили о том, что осуждение – это великий грех, большой грех. Например, оптинский старец сказал такую страшную вещь, что осуждение хуже греха прелюбодеяния. Так что как же хуже может? Когда мы знаем, что уже грех прелюбодеяния ведет человека в ад. Значит, тот, кто осуждает, тот тоже идет в ад. Явно, значит, даже еще хуже, хужее место видно, чем как прелюбодеяние. Так что это величайший грех. То все начали бояться настолько, что уже во время Иоанна Златоуста не хотели поправлять грехи никого. И не говорили, что вот ты-то согрешил, это нельзя это тебе это делать, ах тебе, как тебе не стыдно, ни детям, ни другим, чтобы не попасть в грех осуждения. Знаете? И вот и здесь пошло попускательство, где Иоанн Златоуст начал объяснять, что надо, чтобы вы поняли, что такое грех осуждения. Мы должны осуждать грех, но мы не можем осуждать человека. Это здесь надо понять эту разницу. Мы должны осуждать вот поведение сына, дочери, поведение взрослого, который неправильно, вот если он явный грех совершает какой-то, мы это должны осудить, этот грех. Но мы не можем в своем сердце иметь отвращение к этому человеку или осудить его на вечную муку. Вот я слышу даже, люди говорят, ты в ад пойдешь теперь, и ты в ад пойдешь, значит, Бог тебя сейчас накажет, и ты будешь в аду там, или что-нибудь такое. Этого нельзя. Так что, если ты будешь, если сказать, да, это правильно можно сказать, если ты будешь продолжать таким же образом, не покаяйся, тогда ты в ад пойдешь. Это другое дело. А если просто ты в ад пойдешь, ты вот это сотворил, теперь ты в ад пойдешь. Тогда ребенок, он совершенно, он это моментально поймет, уже, он в отчаянии будет. Какая разница? Я буду продолжать, я уже в ад пойду. Меня уже родители послали в ад, значит, все. Тем уже исправления никакого нет.
А знаете, что значит? А я лучше в ад пойду, чем буду ходить в юбку.
Ну, это потому что в таком случае дочка, то они не знают, что такое ад. То такой дочке придется почувствовать и увидеть ад, хоть частично. Святой Иоанн Чудотворец Кронштадтский, который сегодня тоже память имеет, то он об этом говорил, что, к сожалению, мы настолько, наша натура настолько хочет познания добра и зла, что мы не можем познать благодати Божией, пока мы не почувствуем ада. Как вы можете, это ставьте, чтобы Господь Бог предоставил уже кому почувствовать. Сами этого не сможете дать. Ад. Какое бы наказание ни придумали, что бы вы ни делали, все равно ад она не почувствует. Она только будет чувствовать тогда вашу злобу там или озлобление.
Значит, что, чтобы ад...
Нет,
наказывать
надо. Место гнева Господня.
Ну, конечно, сложно.
А ребенком?
Ребенком и тоже сложно.
Вот так вот.
Страшно сложно.
Нет, чем больше детей, соли.
Маленькие детки, маленькие бедки. Большие детки, большие детки. Но было бы очень хорошо, если наши все детки болели, когда и маленькие были детки. Тогда уже, может быть, большие, когда стали, меньше болело. Это одна из маленьких, как бы сказать, это недоразумений или маленьких неприятностей любви. Когда любовь есть настоящая, то сердце будет болеть.
Как вы думаете, здесь существует государственная школа, а есть школа католическая. И вот иногда встаешь перед дилеммой, куда давать ребенка, в эту католическую школу, где как все-таки какие-то упоминаются имя Христа и что-то учат, или отдавать в государственную, где абсолютно полное, так сказать, язычество.
Значит, надо вопрос так поставить. Из двух зол какое можно выбрать лучше, да?
Да.
Какое лучше выбрать? Ну, я бы сказал, что не надо выбирать ни одного, ни другого, а возьми и обучай дома. Сейчас...
А?
Во Франции нету?
Здесь обязательно.
В Америке? Да, но в Америке сейчас есть.
Не будут платить ни социальной помощи, ничего.
Да, здесь никакой.
И более того, вас могут забрать просто детей, потому что вы им не даете...
Но это было раньше. Значит, Франция еще отсталая страна. В Америке это было тоже раньше. Но много боролись родители, и в конце концов теперь имеют право обучать детей в доме, сами обучать. Но должны сдавать дети, значит, экзамены там, периодически.
Батюшка, что нам делать здесь, во Франции?
А здесь во Франции что вам делать?
В этом случае.
Потому что надо здесь разбирать отдельные случаи, в каком районе какая школа. Потому что может быть и католическая школа, где может больше вреда принести зависит от состава этих учителей.
Потому что монахини иногда преподают, монахини католические.
Но есть монашки, есть тоже отличаются от монашек. Опять, надо познакомиться, я думаю, вам с этими педагогами одной или другой школы и посмотреть, какого они духа. Есть, например, в городских этих школах, которые могут быть, скажем, по букве закона смотрят и не будут стараться направлять детей в одну или другую сторону, предоставлять свободу религии. А есть такие, которые будут насаждать тебе католичество, если попадешь туда. То это в таком случае лучше тебе послать ребенка туда, где не насаждается никакая религия и предоставляется право, скажем, выбора, чем посылать тебя в ту школу, где тебе будет насаждаться именно католическая идеология. Но ребенок, ты хочешь, не хочешь, ребенок должен понимать, так или иначе он в лагере не своем, а в лагере, попадает в лагерь, родители посылают этих детей в лагерь Антихриста.
В одном и в другом случае.
Так что здесь, конечно, самое хорошее, чтобы настаивать, чтобы прихожане или приходы обязательно имели бы свои школы. Это самое, конечно, корректное и правильное. Чтобы при приходах были бы школы свои.
Ну вот рабы Божьи, например, живут, не имеют никакого прихода поблизости, самый близкий, наверное, может быть, монастырь за 500 километров, а так нет никакой церкви поблизости. Значит, есть
вопрос. Более католиков очень добрый, хороший, приходит с помощью. Вот что делать? Приходит сумма денег и друг католик. Ваше тяжелое положение, вот вам помощь. Как это воспринимать? Больше помощь, которая упала от Бога, потому что действительно они нужны. Или же это, так сказать, подарок от иноверца, от которого нужно сказать. Вот я до сейчас на момент, я думала, что это Божья помощь. Больше так. Потому что деньги приходили прямо в момент, когда они. Мы решили в нашем католическом собрании помочь нам. А потом сказали, знаете, нам нужны дети на 24 декабря. И я говорю, вот так, деньги там взяли, а детей не пустили. Я лично вот такое думаю, как это получается нехорошо. Вроде денежки ты берешь, а участвовать не хочешь, потому что ты денежки.
Например, в канонических правилах там запрещается нам брать подарки от евреев. Каноническое правило существует такое, прямое. Так. Конечно, что совесть подсказывает ваша? Хотелось бы знать.
Нет, дело в том, что тяжелое положение. Приходит человек, который к нам исключительно хорошо относится. Просто такие были трудные минуты, когда я его вспоминаю как бабушку, мне не хотелось, понимаете? Человеческим качеством это просто образец. По моим понятиям, просто человек заблудший, который не понимает, что такое. Она думает, что мы заблудшие. Понимаете? Человек искренне приносит помощь. Во-первых, деньги нужны действительно, а во-вторых, я знаю, что если я скажу, да и во-первых, я не смогу их сказать, она куда-нибудь их засунет. Правда? Засунет. Сколько раз уже пытались? А потом уже под столом, там, под книгой, в кармане. Все равно, потому что она знает, что нужно. А с другой стороны,
иначе просто видит? Конфликт такой.
Иначе будет просто.
Ну, хорошо, если она это делает от чистого сердца, именно просто как помощь вам, это одно дело. Тогда можно принять. Если же она делает с тем, чтобы вас перетащить в католичество, сознательно, тогда нельзя принимать.
Тут, может быть, играет, может быть, есть и то, но то, что от чистого сердца, это совершенно точно, но желание перевести нас к себе. Это тоже
да. Но в таком случае лучше не принимать больше, если вы знаете, что это нарочит, у нее есть такая цель, что вот тем, что она будет вам помогать, тогда вы потянетесь туда. Тогда не надо. И не надо ее в заблуждение вводить. Тогда просто скажите, слушайте, преоткровенно скажите. Ну хорошо, если вы нам хотите помочь или помогаете, мы принимаем только в том случае, что вы знаете наперед. Мы никаким способом к вам не перейдем.
Это уже было сказано часто, да.
Ну, если это если сказано, она все равно.
Осталось только чистое сердце.
Ну, если она все равно вам хочет помочь, ну пускай, тогда, может, Господь посчитает ей это как-нибудь в доброе дело, так что в конце концов она перейдет и оставит свою эту веру не истинную.
Ну, подарок от еврейского. Я первый раз слышала.
Но вы также не слышали, например, то, что к докторам нельзя еврейским ходить.
Они сплошные евреи доктора.
Нет. Тоже канонические правила.
Да?
Да.
Безотносительно.
Ну, конечно.
Нельзя.
Нельзя, да?
По каноническим правилам нельзя. Почему к докторам еврейским? Потому что они ведут активную борьбу против веры православной и против Христа Спасителя. Его не признали. Если почитать, изучить Талмуд, то вы в ужас придете, какое кощунство они, каким кощунственным словом они занимаются, и как они говорят против Царицы Небесной, и против самого Христа и тому подобное. То если же мы пойдем и будем, пойдем к ним и просить их, чтобы они нас лечили бы, то 90% чуть ли не каждых тех, которые идут к докторам, то они начинают плакаться на свою судьбу, на крест свой, на то, на сё. И он только насмехается на православный, будет говорить о своем сердце. Ну вот тебе, где ж твой Христос, Спаситель? Как же он тебе помогать-то будет? Он же не помощник, тебе не помогает, тебе не спасает. Знаешь, так что в этом... И он уже обращается к вере православной, имея таких, которые к нему приходят сильно за помощью, которые пренебрегают церковью и не знают, что церковь-то лечебницу имеет свою, то он уже не потянется к православию.
Это много евреев православных.
Это уже не евреи.
Это другое дело. Когда вы стали, уже приняли христианскую веру, апостол тогда говорит, то вы уже не евреи, не римляне, не греки, а вы Христовы тогда. Если ты случайно попала, в больницу пошла тебе, это другое дело. Там ты не можешь распасить. То есть у тебя семейный врач, ты уже наверняка знаешь, кто он такой.
В этом случае, да. А еще вопрос евреев православия, которые изнутри стараются церковь подкопать.
А это здесь, это страшное зло пришло на Россию, то, что обрушились сейчас, как они называют, на жидомасонов, на евреев и на масонов.